Здравствуйте, друзья! Мы с вами встречаемся с Милой на канале «Голос Кремниевой долины». Мила ведет канал «Дания по-русски», и мы, собственно, не первый раз встречаемся, правда?
Да, мы встречаемся не первый раз. Я думаю, наша первая встреча была лет 5 назад, может, 6 лет назад.
Да.
Где-то так. Ну и так как будут смотреть зрители моего канала, я хочу представить Мишу. Михаил – создатель, основатель очень известной школы QA-тестировщиков в Америке, которая называется Portnov Computer School. Я думаю, что многим Миша уже известен, потому что и ютубер со стажем, поэтому, конечно же, аудитория канала очень большая. Я уверена, что зрителям какого-то особого представления, в особом представлении Миша не нуждается.
Тогда
Миш, предлагаю
пошли,
сегодня...
Пошли тогда беседовать.
Я сегодня предлагаю поговорить на тему возрастной эмиграции. Вы в каком возрасте переехали в Америку? Сколько лет вам было?
Мне было 34 года.
34 года. Ну да. Вот мне тоже было 34 года на момент переезда. И хочу сказать, ну, вы сами тоже знаете, я думаю, все понимают это, о том, что чем старше, тем меньше возможностей, потому что когда тебе 21, 22, 25 и даже 30, то есть всевозможные программы, ты еще очень свеж и нов, чтобы получать новые знания. Не обязательно эвалюировать свое образование с родины. Если вдруг оно вам не нравится или оно нерелевантно на рынке труда той страны, куда вы переехали. Поэтому есть некие особенности эмиграции, когда тебе 35, когда тебе 45+. И предлагаю сегодня поговорить на эту тему. Миш, как вы думаете, вот эмиграция поменяла свой характер, как это было в конце 80-х, в конце 90-х годов? Люди ехали в один конец, покупая билет,
да,
сжигая мосты, да. И на сегодняшний момент характер эмиграции иной. На сегодняшний момент люди сохраняют недвижимость у себя на родине. Как вы считаете, когда люди уезжали в один конец, вот это сжигание мостов, оно помогало в адаптации, интеграции и успешности в новой стране или нет?
Ну,
или это дополнительный стресс?
Конечно, это... Вам надо наушнички одеть. Идет мой голос на ваш микрофон через динамики. Да, значит, а я пока буду тогда. Понимаете, мы не выбираем время, в которое мы живем. Вот в какое живем, в такое живем. Поэтому в этом времени мы решаем, что нам лучше делать. Я приехал в 34 года. Я могу сказать, вот если бы я приехал в 19 или даже в 22, там, сразу после там, института и т.д. Но, с другой стороны, что я должен этим заниматься, как бы, если я могу сфокусироваться на том, что я могу сделать, вместо того, чтобы я буду тратить свое время на то, что я не могу исправить, и оно где-то есть, и оно как вот там... Непродуктивно. Да? Продуктивно заниматься тем, что можно сделать и каким-то образом улучшить ту ситуацию, в которой ты находишься. Это первое. Второе. Есть люди разные. Есть люди, которые получают удовольствие от жизни. Есть люди, которые не получают. Есть люди, которые получают удовольствие от жизни, когда лишают других удовольствия от жизни. Они как бы самореализуются, такие вампиры энергетические. Понимаете? Поэтому человек говорит, вот я тут, у меня есть вот это. Ну хорошо. Чего бы я хотел? На этот вопрос надо ответить до эмиграции. Потому что если вы эмигрируете и сами не знаете зачем, то велика вероятность того, что вы и дальше, в общем, как бы не получите того, чего хотели, поскольку не знали, чего хотим. Но, может быть, вам вообще эмигрировать не надо. Может, у вас есть все, что нужно. Может быть, вы не в состоянии...
Что вы имеете в виду, ответить на этот вопрос? Вы имеете... Очень часто человек знает... или предполагает, а Бог располагает, как оно там повернет в эмиграции, не все то, как
конечно,
оно представляется,
конечно,
получается на месте.
Знаете, тут два аспекта. Аспект первый. Вы можете думать, что там ничего хорошего нет, а потом окажется, что есть. Аспект второй, вы можете думать, что там есть, а там его нет. Поэтому как бы и то, и другое возможно. Но просто иммигрант – это человек, который отличается от туриста или просто человека недалекого, как бы без всякого другого слова, тем, что иммигрант рассчитывает на какую-то долговременную ситуацию. Если, вот задают часто вопрос, вот я приеду в Америку, что мне там сразу дадут? Ничего тебе не дадут. Тебе дадут возможность быть как все. Ничего не, квартиру не дадут, машину не дадут, ничего тебе не дадут, ничего. Но ты можешь быть как все другие люди. Поэтому если ты, или вот, допустим, другой вопрос, там говорят, я программист, я получаю там, я не знаю, в Москве 4 тысячи, там 5 тысяч долларов в месяц, стоит ли мне ехать? Или там я живу в Харькове, получаю там 2 тысячи в месяц долларов, стоит ли мне куда-то ехать? Да сиди ты дома, кому ты нафиг нужен? Ну, стоит тебе ехать, не стоит. Если ты считаешь, что ты вот сейчас переедешь, и у тебя вот как-то с первого дня у тебя что-то такое должно произойти, ну, ты шабашник, может быть, ты какой-то такой оппортунист, я не знаю, но ты не иммигрант. Иммигрант – это человек, который едет навсегда. Если ты едешь там на заработки, ты не иммигрант. Значит, ты едешь навсегда, и ты говоришь себе, у меня какая-то долгосрочная программа. Ну, хорошо, если ты уже знаешь язык, может, ты иньяз закончил. Хорошо, если у тебя есть профессия какая-нибудь, может, ты там по компьютер-сайенс что-то закончил. Ну, а если нет? Значит, растянется во времени. Значит, ты должен будешь подучить язык на месте, ты должен будешь разобраться либо со своей профессией, либо новую приобрести. И тогда, но ты едешь надолго. Понимаете? И вот это твоя линия такая жизни. Если ты едешь надолго, а хочешь получить сразу, то во-первых, это не иммигрантское мышление, во-вторых, скорее всего, это все не получится.
Ну и нужно еще отметить такой момент, что именно для возрастной эмиграции характерен тот факт, что в 35 у нас уже очень большой социальный опыт в своей стране. И переезжая в новую страну, как правило, люди попадают в ситуацию, где социальный лифт идет вниз. Не каждый человек готов расстаться со своим статусом и пойти на низкооплачиваемую работу, начиная с чистого листа. Не у всех получается эмигрировать по специальности, устраиваться сразу в компании. Есть нерелевантное образование у людей. И поэтому одно из таких не очень, один из неприятных моментов возрастной эмиграции – это то, что ты попадаешь в социальный лифт, который ниже того социума, в котором ты был на родине. Возможно, ниже. Кстати, Михаил,
Что такое социальный лифт? Это как?
Это когда ты был директором чего-то у себя на родине, да, а приехал и начинаешь с выкладки товара, допустим, так.
Это лифт называется?
Ну, конечно, социальный статус падает.
А, окей. Ну, просто для меня лифт – это вверх, когда идет. Ну, хорошо, ладно. Значит, снижение социального статуса, да, это понятно, это как бы естественная часть иммиграции, и это то, о чем я говорил. Если ты хочешь сразу иметь больше или хотя бы столько же и так далее, это практически, там, не знаю, очень маленький процент людей в состоянии вот так вот перейти и иметь конвертируемую профессию, достаточно конвертируемый опыт, язык там и так далее. Есть люди, ну конечно, вот айтишники многие, те, кто по работе приезжают, да, вот приезжали по работе, он прям сразу там. Вот. Но тогда у него есть жена, которая, может быть, не говорит, не работает, не знает и так далее, пошло-поехало. Поэтому, значит, если человек не готов к тому, что он какое-то время будет где-то там, ну, тогда может ему и не ехать никуда. Понимаете, социальный статус, когда люди озабочены социальным статусом, это люди, которые привыкли жить в дерьме. И в этом дерьме они растопыриваются, и фиктивная какая-то вещь, которая к ним отношения не имеет, она становится важнее, чем он сам. Вот, какие у него часы, где он отдыхал, где он останавливался, там, в каком отеле, где он покупал свой костюм, какую должность он занимал. Понимаете, дело же не в этом. Человек не родился, человек не пришел на этот свет для того, чтобы должность занимать. Понимаешь? Мы не родились для того, чтобы должность занимать. Мы родились для самореализации какой-то. У нас есть колоссальная, сверху нам данная необходимость в самореализации. Не самореализованный человек – это катастрофа. Понимаешь? Поэтому, если мы будем свою самореализацию завязывать на какой-то статус, что такое статус? Вот что они обо мне скажут? Да мне чихать на них, что они обо мне скажут. Мне на них чихать. Понимаешь?
Я, наверное,
Ну.
имею в виду статус другой. Это когда, например, ты имел, ну не знаю, там, если ты там, я не хочу отталкиваться от такой распространенной для иммиграции профессии, как айтишник, потому
Да.
что, в принципе, рано или поздно они все равно устраиваются в тот же сегмент, в котором они работали на родине. Но если ты был юристом, то твоя юриспруденция с родины, она ноль, значит, для Америки. Тебе нужно начинать с нуля. И на тот момент, когда тебе 25-30, и ты начинаешь с нуля, оно все идет очень естественно, без ломок. Но когда тебе уже 35, а если 45, то это вообще практически без вариантов. Это нужно иметь такую мотивацию, целеустремленность, такие особенности характера, которые тебе, ну,
Я
которые
бы не
будут
стал
тебя толкать
так
вперед.
усугублять. Значит, допустим, тебе 45, ты юрист. Ты хочешь в Америке быть юристом. Дальше ты говоришь, какие у тебя есть ресурсы для решения этой задачи. Ну, если хочешь, да, то есть, если хочешь, ты должен эти ресурсы иметь, раз, и употребить в дело, два. Значит, для того, чтобы в Соединенных Штатах стать юристом, ты должен год, всего один год, проучиться на специальной программе, называется Master in Law, да. Так они вроде доктор юриспруденции, да, вот когда здесь учатся, там 3 года, они доктора юриспруденции. Но если ты приехал с иностранным образованием, ты учишься год, получаешь этот Master in Law, и ты можешь идти сдавать свой бар экзем, то есть экзамен на то, чтобы попасть в коллегию адвокатов, практиковать и так далее. Мы знаем такое количество людей, которые приехали оттуда и стали не то что адвокатами. Это намного проще, чем врачом, например, стать.
Вы
Намного
видите,
проще.
вот это вот получается, что в мультинациональной стране легче получить эвалюацию своего образования, нежели в мононациональной стране, такой как Дания. Потому что в Дании тебе нужно учить язык, после этого ты учишься, не знаю, 3,5-4 года, после этого у тебя еще, как вот у врачей, ординатура, или как
Да.
это называется, у юристов ты тоже при юридическом бюро должен отработать какое-то количество лет, год или два, и дальше ты только сдаешь экзамен на право быть, ну тут это называется адвокатом, для того, чтобы
В
представлять
европейских
интересы
странах,
гостей.
Милочка, в европейских странах процветает средневековая цеховщина. Вот я был в Мюнхене как-то с друзьями, ну, в смысле, там у меня друзья живут, я гостил. И пришла их подружка местная, врач, я не помню, она там какую специализацию, она анестезиолог, ну тоже наша соотечественница. Она сдала все экзамены, у нее все есть, у нее работы нет, потому что вот в этом городе, где они жили, это город называется Аугсбург, недалеко от Мюнхена, и там вот положено на город там 3 анестезиолога, вот у них вот эти вот, да, лицензии, и она не может быть четвертым, потому что не положено в США. Их было бы там 250, никто бы слова не сказал. Сдал на лицензию и пошел. Цеховщина настоящая. В Париже мы разговариваем там с русскоязычным экскурсоводом. Он родился во Франции. И он говорит, вот поехали там завтра в какой-то замок, я вам покажу. Мы говорим, ну мы там устали, там что-то. Он говорит, вы знаете, ребята, он говорит, вы не можете попасть в этот замок потом с любым экскурсоводом и так далее. Есть такие замки, говорит он, куда вас может привести только экскурсовод, родившийся во Франции. Я говорю, подожди, говорю, вот там вот та вьетнамка, да, которая родилась во Вьетнаме, французской колонии, которая живет во Франции, которая получила лицензию, она не может повезти в тот замок. Вот нет, говорит, ей на те замки ей лицензии не дадут. В Америке такого нет. Ну, приехал, живи, работай там. Здесь никто тебе не мешает. Вот то, что вы рассказываете, так Советский Союз. Вот мы жили в Советском Союзе, и мы знали, что вот до этого уровня мы можем, а дальше нам нельзя. Нас остановят. Нам не положено. Понимаешь, вот ты каждый там сверчок знает свой шесток. Это независимо от того, там ты еврей, татарин, там и еще кто-то, тебе просто не положено. Это общество, в котором не положено. И вот вы это рассказываете, у нас такого нет. То
Ну,
есть.
то же самое с медициной. Эволюировать свое медицинское образование тоже не так-то просто, и даже, может быть, проще начинать с нуля. Но опять же, нужно учить
Поучиться надо.
датский совсем непростой язык, сложный, и английского недостаточно будет для того, чтобы быть в таких профессиях, как врач, как юрист.
Такое,
Миша,
вы не представляете, сколько тут врачей, которые вот оттуда, отовсюду, и московские, и питерские, и там и киевские, я не знаю, там как, минские, какие хочешь. В Америке врачей, которые учились там, приехали сюда и стали снова врачами, их просто тьма тьмущая.
А в Дании единицы. Единицы.
Ну, уж не знаю, что сказать. Значит, здесь я не хочу сказать, что это просто, это очень сложный процесс, там надо учиться, это занимает несколько лет. И я знаю людей, ну, там рекордсмены умудрялись за пару лет дойти до ординатуры, да? А есть люди, которые 5-7 лет поднимались, сдавали все эти экзамены, и английский тут, и так далее, пока они добрались до этой ординатуры, и надо куда-то ехать, где есть эта ординатура, и так далее. Это сложный процесс. Но если ты...
Это сложные процессы, это регламентация лечения, алгоритм лечения совсем разный, как ведется
Конечно.
внутри больной, это тоже все отличается, поэтому без этого, конечно, никак. Миша, а есть ли возрастная эмиграция? И если, как я понимаю, да, как мы говорим, есть люди, которые вот пишут мне, и они опасаются понижения статуса и все время спрашивают. А мне 40-45, это не поздно для иммиграции. Вот я, например, вижу альтернативу, если человек так сильно боится понижения социального статуса, в том, что ну, и трудно найти работу, возможно, кому-то по своей специальности, чтобы быть релевантным на местном рынке труда. Может быть, самозанятость, и нужно отличать, что свой бизнес – это когда мы создаем рабочие места для кого-то, это ваша школа, это ваш случай, и самозанятость – это когда кто-то инициирует свой личный бизнес, где он один, и швец и жнец, и на трубе и грец, и он там занимается, не знаю, там, ногтевой бизнес, там, я не знаю, картины он пишет, еще что-то.
сантехник там ходит там.
Сантехник, да, он работает. Это тоже как вариант. Кстати, чем больше ты умеешь делать руками, тем проще найти работу в эмиграции на первых порах, если твоя профессия нерелевантна. Либо, если ты готовишь себе подушку, и ты знаешь, что ты едешь, ты нацелен на эмиграцию, то нужно каким-то образом пытаться получать какие-то курсы, дипломы, сертификаты, для того, чтобы для старта было за что руки зацепить.
Я бы так сказал, значит, есть что ли разные иммиграции? Да, вот когда вот мы смотрим на тех, кто в Америку приезжает, мы здесь видим два типа иммигрантов, две разные мечты иммигрантские. Значит, первая мечта – это дорваться до хлебного места, где ты ничего не делаешь, а что-то уже имеешь. Больше того, ты можешь ничего не делать и иметь больше, чем ты имел дома, работая там по 8, по 9, по 10 часов в день. Да? Это один вопрос. Второй вопрос – это вопрос дорваться до места, где можно самореализоваться, где тебе никто не мешает. Вот я когда сравниваю, ну у нас мы не сравниваем обычно там Америку с США, с Европой, мы сравниваем обычно с Канадой. Тут у нас рядом и общение много и так далее. Вот. И Канада, она как бы ближе к европейскому такому образу жизни, где государство большую роль играет, где социальное обеспечение, планка социального обеспечения выше. Так, в Канаде так не упадешь, как можешь упасть в Америке, так сильно не упадешь. Но за счет этого тебе и сверху планку перекрывают. Поэтому если из Канады многие люди приезжают в США, те, кто хочет рвануть, да, им там сложнее рвануть, они сюда приезжают рвануть. А те, кто хочет там социалку побольше, да, им как раз в Канаде-то привлекательнее. Там неплохо, кстати, мне очень нравится Канада. Так вот, к чему я говорю, что... Но Канада тоже страна иммигрантов, как и США. В отличие, скажем, от Дании, которая не страна иммигрантов, и Германия не страна иммигрантов, и Великобритания не страна иммигрантов. То есть их там до чертиков, но она не позиционирует себя как плавильный котел какой-то, понимаешь? Ну, приехал, живи, вот у тебя там есть место, живи. Но не то, что вот мы там все смешались и стали единым народом каким-то, какой-то нацией иммигрантов, да, там. Поэтому людям, которые хотят куда-то рвануть и что-то такое сделать в жизни, конечно, там, где цеховщина, там, где для местных не хватает, там, где вот есть свои и чужие, да, там сложнее. Но, понимаете, ну чего социальный статус? Вот ты едешь куда-то, да? Тем более в Европу. Ну сядь, поедь, посмотри. Ну что ты, ё-моё, ну вот сколько тут езды-то там, да? Ну приедь, посмотри, машину возьми, прокатись, с людьми потуси, там, на форумах почитай. Сейчас же очень много информации. Если ты готов на это, иди и получай удовольствие каждый день. Вот тебе может быть трудно, но радостно. Понимаете? Бывает людям трудно и противно. Бывает им даже и не трудно, все равно противно. А когда тебе трудно, но радостно, то ты живешь, ты получаешь удовольствие от каждого дня. И ты доволен, и тебя все любят. Когда ты сам доволен, тебя тоже все вокруг любят. И когда ты ходишь и говоришь, нас не пускают, они тут для своих, ты получишь в 5 раз меньше, чем мог бы получить, если бы хотел и говорить, боже, какая страна, они дали нам возможность тут жить, работать, самореализовывать, ты получишь в 5 раз больше. Ты другой человек. И, соответственно, к тебе относятся так, как к другому человеку, который приехал, чтобы здесь жить, а не приехал, чтобы, я не знаю, для меня слово «статус» ругательное. Люди, которые рассуждают о статусах, это люди, которые не в состоянии ничего
Ну,
добиваться.
может быть, я неправильное слово выбрала. Не то, что статус, но это твой социальный уровень, который был на родине. То есть, если ты работала инженером где-то, и ты приехала, и ты не можешь устроиться по специальности, и ты понимаешь, что тебе нужно идти там, я не знаю, мыть цеха, еще что-то, кто-то пойдет совершенно спокойно, кто-то нет. Для кого-то это ломка. И она поймет это только тогда в процессе, когда она это попробует, могу я это или нет. Потому что я знаю очень много ситуаций, особенно в последнее время, люди возвращаться на родину. Именно из-за чего? Из-за того, что проблемы с адаптацией. Мононациональная страна Дания, и не так-то просто влиться в социум и создать свой круг общения. Вторая такая большая проблема – это, ну вот то, что я говорю, неоправданность ожиданий, когда человек понимает, что он ломает себя, и ему лучше вернуться на родину и работать инженером, нежели мыть полы.
Ну так он не иммигрант. Мила, он не иммигрант. Иммигрант – это человек, который едет, он обратно не должен, не может, ему там нечего делать во многих отношениях. Иммигрант – это человек, который говорит, здесь мне не место. Иммигрант – это не тот, кто ищет пожирнее кусок или какую-то халяву там, или что-то. Ему не нравится. Ну так он и не был иммигрантом никогда. Он был шабашником. Вот я родился и вырос в Москве. В Москву всегда приезжали люди с периферии, да? Там снабжение было другое, там можно было прийти в магазин, и всегда продавалась там вареная колбаса. И там еще была прописка, и нельзя было просто так приехать там, и так далее, и так далее. Были люди, которые приезжали за прописку, работали на стройке там по 10 лет, пока получали прописку, квартиру там, и так далее, и так далее. Но, понимаете, он оставался в той же стране, он искал какие-то, может быть, возможности в этой же самой стране, он не уезжал там в другую. Ну, правда, и не выпускали особо. Но вопрос в чем? Иммигрант, у него ментальность определенная. То, что вы говорите, это норма. Он был инженером, а сейчас посуду моет, такси водит. Да это норма. В Америке это норма. Никто не говорит, что он должен всю жизнь водить такси, или всю жизнь мыть посуду, или всю жизнь заниматься чем-то, что ниже его этого дела. Но тут еще есть
И
тонкость.
тем не менее,
Да.
есть понятие, когда эмиграция по рабочему контракту или
Пожалуйста,
переводам,
пожалуйста.
когда люди, не теряя статуса, переезжают из страны
Шикарно.
одной, второй, пятой.
Да.
Если это один тип эмиграции, и тебе
Да.
может быть и 40 лет, и 35, и 45, и все у тебя будет нормально,
Конечно.
и твои горизонты будут расширены за счет возможности твоей компании, в которой ты работаешь, и в филиалах тех стран, где эта компания
А
представлена.
можете
Но
еще
если...
свой бизнес сделать? Можете приехать в страну, открыть свой бизнес, нанять людей, там, или создать филиал своего бизнеса. Так тоже можно, конечно.
Вот я про это и
Да.
говорю. Вот, кстати, это мой путь, кстати, если брать. Я приехала изначально, у меня было 17,5 лет своя компания в Беларуси, и я, переезжая, ее сохранила и открыла филиал и
Что
работала.
делаете?
У меня скандинавский центр маркетинговых и бизнеса и коммуникации, и я занимаюсь тем, что помогаю компаниям Дании, Швеции, те, кто хотят выходить на рынок Казахстана, России, Украины, Беларуси, вот этим компаниям, и наоборот, тем заинтересованным скандинавским рынком, в скандинавском рынке, делать для них маркетинговые исследования того сегмента, которые им требуются, изучение конкурентов, помогаю в создании услуг, товаров.
Только по Дании или вы так в целом по Европе?
Ну, если касается, это как бы идет два направления. Это для датских компаний, которые вот в последнее время это были только Россия, а так вообще и Казахстан был, и Украина очень много.
Ну вот кто-то из Казахстана хочет пойти в Европу. Не конкретно в Данию, а вот там, в 5-10 стран.
Нет, я только отвечаю за Швецию и Данию. Понял, то есть, если Казахстан хочет идти в Скандинавию, Швеция, Дания, и им нужна информация, им нужна представитель нужен, им нужно создать лендинг-пейдж или сайт, коммерческие предложения, это все ко мне. То же самое, датские компании или шведские компании, кому интересен рынок стран СНГ, это тоже ко мне, это все, что и организаторскую работу беру на себя, и представительскую, и создаю всю необходимую продукцию для участия в выставках. Ну, такой вот спектр.
То есть вы просто на самом деле начали что-то делать, и продолжая это же самое делать, просто локацию свою поменяли, как бы, да, там, ну, конечно,
ну... В Минске у меня было свое мебельное производство, потом после 7 лет, потом у меня был информационно-рекламный холдинг, который включал в себя три направления. Это был портал, колл-центр и рекламный проспект. И уже после этого я стала, как меня стали приглашать на всевозможные бизнес-форумы. В 2009 году я получила титул «Персона года» от белорусской гильдии маркетологов. И в этот вот период я стала как независимый консультант в области стратегического и антикризисного маркетинга. И вот на этой волне консультировать другие предприятия, у меня вылилось это все в филиал уже в Дании. И дальше я уже, в принципе, как была я в маркетинге, так я в маркетинге.
Шикарно. Работаю. Значит, смотрите. Итак, в Соединенных Штатах тоже, но это страна иммигрантов, поэтому кроме иммиграции по профессии, иммиграции по бизнесу, да, по профессии есть ограничения, квота есть годовая, по бизнесу практически нет никаких ограничений. Есть еще иммиграция, ну и у вас тоже есть там по воссоединению с родственниками, правда? Можно там воссоединяться. Да. Вот. А у нас есть еще там грин-карт лотерея, у нас еще есть...
Также, вы знаете, в Дании тоже была грин-карт лотерея до 2018 года. Да.
С ума сойти.
Она несколько отличалась от американской грин-карты.
Ну, естественно.
Она больше прототип английской Великобритании грин-карты, бальная такая.
В Канаде
и
тоже
тем не менее
система.
Ее упразднили.
Ну, видите, как страны регулируют там как механизмы всякие, да. Так вот, я к чему говорю, что... Но сейчас вообще-то иммиграция в загоне, я не хочу сказать в полном, но в значительной степени. Так, более-менее политубежище, которое относительно легко дают. Я знаю, что, скажем, в той же Дании можно попросить, но в Европе как-то не так хорошо дают, как в Америке. Американская система, она более такая либеральная. Ну, не суть. В стране примерно в год миллион легальных иммигрантов. Вот по всем направлениям. Там брак тоже и так далее. Так вот, почему мы это все говорим? Много людей совершенно не профессионалов каких-то высоких, которых приглашают на работу из-за границы. Да, таких мало. Скажем, из этого миллиона легально иммигрирующих, там 65 тысяч, ну там пусть даже 100 тысяч, это вот люди, которые приезжают по рабочим визам. А остальные так вот, там, по-всякому, ну еще раз, ты спрашиваешь себя, зачем я хочу куда-то уехать? Вы спрашиваете себя, если мне придется на какое-то время оказаться на более низкой социальной ступеньке, нужно ли мне это, ради чего я это, что я выгадываю, когда это происходит. Вы посмотрите, например, вот на людей, которые едут в Чехию очень много, да? Посмотрите на тех, кто в Польшу едет, скажем, с той же Украины. Они вам расскажут очень хорошо, почему им в Польше лучше, хотя в Польше там не такие заработки, как в Германии, например, там, или там еще что-то. Но во многих аспектах им там лучше, чем в Украине. И даже если он, скажем, в Украине был инженером, а здесь он трак водит, он при этом доволен и он понимает, зачем. Если я понимаю, зачем, господи, да какая разница. Я первая работа у меня была, я вышибал и стоял в магазине. И меня совершенно никак не напрягало. Я целый день учил английский, с хозяином разговаривал. У меня вот английский так вот как продвигался. Единственное, я это не делал там 5 дней в неделю. Это я по субботам ходил, а так я там еще чем-то занимался. Но, ну что, статус, ну едешь, иммигрант, все, осваиваешься. Поменять профессию в наше время. Вот ты инженер. Если ты уже инженер, ну так, господи, ну вот, вот мы учим там, тестировали программное обеспечение. У нас инженеров-то там и половины нет. Господи, вообще люди там с каким-то образованием. И юристы, и бухгалтера, и даже, я не знаю, там педагоги всех направлений и так далее. Выучиваются, делают. У меня студенты, я онлайн-класс веду. И у меня студенты есть. Я не могу сказать, что из Европы много, но... Я скажу, Финляндия, Румыния, Чехия, Германия, Швейцария, Великобритания, Италия, отовсюду. Ну, немного, так, тут один, там другой здесь. Там, мяукнуть не успел, пошел на работу. И это люди разных возрастов. Я не знаю, вы там возрастным, 35 называете возрастным, для меня 35 это очень молодые люди.
Ну, а как молодые? Конечно, молодые люди, но я к тому, что если ты юрист или ты учитель русского языка, литературы, белорусского языка, литературы, и тебе 35 лет, и ты приезжаешь, и ты понимаешь, что твоя профессия нерелевантна, тебе нужно идти учиться 3 года языка обязательно,
послушайте,
там, или 2
послушайте,
года.
Послушайте, послушайте. Значит, идете ко мне, да? Идете ко мне, говорит, Миша, вот там Портнов компьютер скул, там, да? Найдете. Значит, идете ко мне, даете $1000, не 2, не 5, не 25, $1000. Можете начать, пока вы еще никуда не уехали у себя из дома. Даете $1000. Я вас учу там 3 месяца, вы делаете проекты. Если вы совсем слабенький, дохленький, на английском, мы не учим на русском. Вот, на английском. Ну, работать же надо тоже так, наверное, все-таки надо серьезно к делу относиться. Мы вас и к интервью подготовим, и референсы дадим, и резюме вам напишем, и профессии научим. И никто так не научит, как я научу. Я первая в мире школа по тестированию программного обеспечения. Мы это делаем с 94 года. У меня там много-много тысяч людей через нас прошло. И все это за $1000. Заниматься надо. Заниматься надо. А у меня есть курс на русском, он просто бесплатный. Лежит, пожалуйста, каждый может прийти и учиться. Я каждый день письма получаю, как люди пришли, там, поучились, работу нашли и так далее. Вы можете до отъезда еще в Европу или там, куда вы собираетесь ехать. У меня из Новой Зеландии студенты есть, из Австралии, там, откуда хочешь, куда хочешь можете ехать. И, значит, начните дома, начните сейчас. Вот, допустим, живете вы где-то в Киеве, в Минске, там, в Харькове, где хотите, и там полно работы. Вот по тестированию
программы... Ходит такой стереотип, что тестировщиками могут работать только люди с математическим складом ума, с техническим образованием. А если ты гуманитарий?
Если вы будете слушать идиотов, то вы будете типа идиот. Понимаете, нельзя слушать идиота и оставаться умным. Вы станете таким же, как они. Поэтому слушать надо того, кто знает, а не того, кто идиот. Значит, поэтому вы слушаете.
На самом деле профессия релевантная. Ваша профессия, QA-тестировщик, автоматизированная
посложнее. То есть, если человек с хорошим инженерным образованием, подготовкой, да, он может сразу начать автоматизированно. Если он дохленький или совсем дохленький, или уже жутко дохленький, у нас есть там усиливающие там какие-то компоненты, это будет стоить ему не 1000, а 2. Если он же по максимуму все это соберет. И я просто чему говорю, это проекты, там месячный проект, еще месячный проект, чтобы в резюме, чтобы интервью, чтобы это все. Но, конечно, мы учим на английском, он должен все, ему надо осваивать английский. Вот и осваивай, вот и учи. Ты когда у нас учишься, ты не отучился 3 месяца и ушел. Ты отучился 3 месяца, и ты можешь бесконечно всю свою жизнь повторять с другими группами, сколько хочешь. Тебе одного раза не хватило. 3 раза ходи. У тебя будет уже не 2 проекта в резюме, а 6. Ходи за те же деньги. Ну, ходи только, делай, занимайся, учи. Вот тебе английский. Тебе не надо вот этот английский. Тебе для профессии надо. Вот тебе надо вот столько английского. Рассказать о себе. Значит, написал историю, заучил. Мы же тебе ее даем, эту историю. Мы же с тобой отрабатываем. Мы же с тобой гоняем тебя по всем вопросам на интервью. Индивидуально тебя гоняем. Поэтому я могу сказать, что вот в Европе наши студенты, их, правда, мало там очень, ну, по сравнению с Америкой, где в любом большом городе там сколько-то есть наших студентов, которые на рынке одновременно и так далее. В Европе их нет особо. То есть, если он вышел где-то там 2 недели, исчез человек. Но, слушайте, Финляндия, вот уж казалось бы, да, у меня там женщина была, у нее муж физик из Питера, уже в возрасте люди, это не 35 возрастной, там уже к полтиннику. И он там преподавал в университете, она вот не знала, что делать, пришла, поучилась. А там в это время в Nokia увольнения шли. И вот ее, при том, что местных увольняли из той же Nokia, она пошла и нашла работу. Я просто чему рассказываю, что надо искать решение. Говорит, ах, какая, блин, проблема там. А где проблема? А чего проблема? Вот я с 94 года решаю эту проблему. С 11 года мы это делаем онлайн. И у меня студенты со всего мира. Из Израиля сколько их там было, господи боже мой, там из Великобритании. Хочешь, вперед. Ну, правда.
Миша, через вас прошли очень много судеб, слишком много судеб. Я думаю, у вас, наверное, может 10 тысяч выпускников, может больше, не
больше,
знаю.
Немножко больше, да.
Ну, минимум, наверное, 10 тысяч.
Да, больше, в районе 10 тысяч.
Вот скажите, вы можете сказать, какой есть главный недостаток новоприбывших эмигрантов? Вот волна последних 3-5 лет, скажем так.
Понимаете, история? Я ведь не вижу всю иммиграцию, да? Я вижу тех, кто ко мне попадает.
Я говорю про ваших.
Ко мне попадают люди, которые все-таки чего-то хотят. Ну, они готовы, ну, во всяком случае, они говорят, что готовы тратить время, какие-то ресурсы там денежные, там, ну, как-то. То есть, они не говорят, вот хотелось бы, но там почесался и не пошел, да, там. Вот. Но недостаток... Разные студенты. В основном, я могу сказать, что независимо от возраста, у меня в основном, может быть, там такие 25-35, основная масса, но и до 50, и за 50 бывает, и так далее, по-разному.
Есть, но они, скорее всего, единичные.
Нет, их очень много. За 50 относительно единичные, но, скажем, от 40 до 50 сколько хочешь. Абсолютно, да. в любом количестве, да. Но, ну еще раз, они смотрят. Вот представьте, там женщина, ну я не знаю, типичная история. Вот ей там 43 года, а муж там на пару лет старше. Она его, значит, обеспечивала, как бы на семейном фронте, он хорошо зарабатывал. Вот. И так она как-то вот превратилась в домохозяйку. Понимаете, с ней поговорить толком не о чем. А у него на работе там 28 лет, такая фифа, все дела. Короче. Мужа больше нет, доходов больше нет, и вот она в свои 43 года там остается, и ей надо что-то делать. Вот у меня много таких. Девки ураган, с высшим образованием. Что они понимают? Они понимают, либо сейчас, либо никогда. Если не сейчас, то все. И они, вот они занимаются очень хорошо, они выходят хорошо, они нравятся, их, как сказать... В Америке нет не только по закону, но вообще как бы в целом в обществе нет такого, ой, этот слишком старый. То есть человек не унизит себя такой мыслью. Понимаете, это мысль.
Нету эйджизма, то, что называется эйджизм, этого в Америке нету.
Ну, может быть в каких-то, ну вот я пример, там, допустим, вот приходишь, там команда, там сидят там 5 человек, да, самый старший менеджер, вот ему 27, вот там от 19 до 27. Если я в свои 64 приду, они меня не возьмут. Не потому не возьмут, что я им чем-то не понравился. Но как-то я не вписываюсь, понимаете? Я нарушаю целостность вот этого коллектива. Они меня и на интервью просто не позовут, если будет видно из резюме, что я им всем в дедушке там гожусь. Но они меня просто не позовут. Но есть места, куда позовут. И вот там будет все нормально.
Миша, а какое количество людей, которые учились у вас, ну вот сливаются, неуспешные, они отучились, но не работают, вот
Я
какой процент?
могу сказать так. У нас есть статистика официальная статистика, которая государственная, там как положено все оформляется, на кампусе. То есть не онлайновые, а вот те, кто ходит на кампус. Мы как лицензированная школа обязаны там за них отчитываться и нас проверяют и так далее. Там у нас официальная статистика от года к году, ну что-нибудь колеблется от 70 там, до 80, там, может быть, 5% устроенных. Плюс, там есть большое количество, я про них просто не знаю, куда они делись. То есть мы, грубо говоря, так, они в статистике не участвуют, поскольку бы никто не мог их найти потом. Поменяли, не отвечают на телефон, там, может, уехали, я не знаю что. Но поэтому, когда мы говорим 70, это уже те, которые точно, вот от полных 100. То есть, может быть, там больше их, потому что, вот, скажем, процентов 15 мы не знаем, где они. Но бывает так, человек поработал, например, ну вот мы отводим за руку на первую, там, у нас есть понятие такое, практика в компаниях. Вот он отучился на кампусе, мы там по компаниям раздаем. Но многих оставляют там, ну, с первой работой как-то мы очень, очень тщательно с ними работаем. Но может оказаться, что человек поработал там 3 месяца или 6, или даже год, а может быть 3 года поработал, сокращение, он ушел, больше никогда этим не занимался, и там, не знаю, что пошел, или трак водить, или там магазин открыл, или там какую-то мастерскую сапожную. То есть есть люди, которые из профессии выпадают, потому что
А в
они,
плане
да.
гендерности все-таки мужская
Девчонки в основном у нас.
девчонки?
Да. Ну, скажем, на
Ага.
10 человек 8 будет, 7-8 девчонок. У нас,
Ага, понятно.
а какие красотки, это вообще. Вот так заходишь в класс, прямо думаешь, блин, в Голливуде нет такого. То есть, они же, понимаете, дело же не только в красоте, ну, вы знаете, что я вам рассказываю. Дело не только в том, что вот физическая, так сказать, внешняя красота, но они светятся изнутри. Они боевые, они ураган. Они куда-то несутся, у них глаза горят. Знаете, ну и плюс вообще молодые, красивые.
Расскажите, пожалуйста, об, ну, то, что у нас называется блат, наверное, а в Америке называется нетворкинг, когда, как это работает и работает ли это в Америке, и вообще, ну, вот,
Ну, давайте так.
каким образом это в Америке создается, это нужно ходить в какие-то там секции по интересам, чтобы правильных людей, скажем, встретить для того, чтобы... Или это через LinkedIn, когда ты ищешь нужную вакансию и пытаешься найти того, кто успешен, чтобы задать ему несколько вопросов, якобы как ментору. Вот каким образом создать тот необходимый нетворкинг, который поможет тебе в успешном
Давайте так.
поиске
Значит,
работы?
блат, я бы не ставил знак равенства с нетворкингом, но блат это механизм, который работает в условиях дефицита. Вот если мы все можем пойти и купить колбасу, нам не нужен блат. Правильно? Если мы можем. И все, что можно купить, мы можем просто пойти. Зачем нам блат? Пришел, заплатил и ушел. Блат нужен
Ну, я
тогда.
утрированно,
Не-не,
назвала.
я не против, я просто объясняю. То же самое с нетворкингом. Значит, если ты просто пошел, и есть полно работы, и всего есть, и ты один, а их много, что тебе там этот нетворкинг? Но есть вещи, которых на всех не хватает. И это и в профессиональной жизни тоже есть. Ну, допустим, вот вы уже серьезный профессионал, да, вот вы не начинающий, который там любую работу берет, лишь бы первый шаг сделать. А вы уже серьезный профессионал. И вы, с одной стороны, хочется, чтобы компания хорошая, чтобы платили нормально, чтобы рост был профессиональный. Потому что так получается, вот от 2 года поработал, надо валить, потому что еще 2 года, и ты уже устарел. Понимаете? И чтобы было и это, и это, и это. И все было, понимаете? Весь полный пакет, так сказать, вот этих ништяков. А таких компаний не так много. И так просто еще тебя не возьмут со стороны. Поэтому вот берут по рекомендации, берут какие-то вот. Но это
Вот,
очень.
берут по рекомендации,
Стойте,
а это
стойте,
и есть.
стойте! Это очень узкий слой. Очень узкий слой. Где-то там такого к коммунизму, понимаете, стремится. А 95% 5% того, что есть. Оно просто есть. Есть такие места, куда нас не возьмут, ну просто потому, что у нас акцент не тот, например. Да? Или там есть такие места, тоже есть. Вот. Или образование там не соответствует и так далее. У меня дочь адвокат. Она здесь уже училась, она приехала в 11 лет, она адвокат, она здесь закончила там Беркли там, и так далее, университет. И если вы учились на адвоката в США, и вы не учились в топовых школах, или пусть школа не топовая, но вы там не были в 5%, а что вы учились, что не учились, вы никому не нужны вообще. Либо вы пойдете, сдадите этот бар экзамен, будете вести какую-то свою практику, ну, там, частную откроете, не знаю, там, бракоразводные дела, иммиграция, вот, да, можете сами что-то такое там клепать. Но вас не возьмут в приличную фирму. Приличные фирмы берут с кампусов, и они берут, там, скажем, у них разнарядка из Гарварда столько, из Стэнфорда столько, из Беркли столько, там, из этого, понимаете, и все. Это при том, что у тебя американское образование, это аккредитованные школы и все такое, никому не нужны. Вот есть несколько, откуда берут хорошо. И есть такие, где, может быть, местные, локальные, не такие сильные, не такие известные, но там берут самый топ. Вот там, вот 5%. И все. Но, если мы говорим про иммигранта, если мы говорим про человека, который говорит себе, мне 35, мне 40, там, мне и 50, допустим. Вот у нас и 50 нормально. Что? Ему еще 17 лет до пенсии. А что ему 17 лет, что делать? Там, на инвалидности быть? Вот. И он говорит себе, что я могу себе позволить. Дальше начинается очень много чего есть. Из того, что есть, ты, может быть, не все хочешь, может быть, тебя где-то влом. Ну, или ты можешь себе позволить, или не можешь. Когда ты не можешь себе позволить сидеть дома и ничего не делать, ты идешь, начинаешь что-то делать. Работай сколько хочешь. Вот сейчас рецессия, сейчас пандемия, работай сколько хочешь. Войти сколько хочешь, люди меняют работу на большие деньги. Простой работы вот для начинающих иммигрантов, у которых нет языка, которые вот так свалились откуда-то, и вот он приехал, с грин-карт лотереи приехал, английского нет, ничего нет, денег нет. Да полно работы.
Миша, а какая у вас была первая работа? Первое место работы, как только вы приехали, это было где?
Ну, если не считать того, что я по субботам стоял вышибалой там, в магазине кожаных курток, там, мне давали $20 в день. Вот, но это был 91 год. Первая работа у меня была, я преподавал. Сначала в одном месте, потом в двух местах это было part-time, так, да, там 3 часа в день в одном месте, 2 часа в другом. Вот у меня было 5 часов в день, я преподавал. Странные вещи какие-то. Ну, неважно. То есть,
странные вещи.
Ну, странные. Я, в принципе, по образованию я электронщик, я математик, я там аспирантура по педагогике там, и так далее, но. Я занимался разработкой методов быстрого обучения, когда в Москве работал, и в частности у нас была методика обучения машинописи, тайпинг. Вот, и поэтому первое...
Чувствуется подход, что вы хороший преподаватель.
Ну, я... Ну, от природы есть что-то, но я профессиональный, я в аспирантуре учился, я работал методистом, там, старшим научным сотрудником был в... методическом учреждении, я там, у меня публикации 20 и так далее, ну, что же. Вот, так я к чему рассказываю, что я разрабатывал методы быстрого обучения, в частности, вот машинописи, я не зарабатывал никогда там вот этим, но у меня был кооператив, я обучал преподавателей для кооперативов, когда все это началось там по быстрым, по всяким методам. И вот первое у меня было, я преподавал, там был тайпинг, потом там что-то DOS, ну, была такая операционная система, дисковая операционная система, DOS, Word Processing, там, ну, тогда не было Word еще, вот тогда был Word Perfect, там, какие-то такие штуки, вот, и, ну, неважно, что там было, то и преподавал, но я быстро понял...
Наверное, в мою бытность это было бы, наверное, какой-нибудь Basic, Fortran, PL1, нам в школе преподавали.
Нет, вашу бытность это было бы Microsoft Word, это было бы тот же самый тайпинг, машины, ну, в смысле, кибординг, тайпинг, это было бы что-нибудь там, основы компьютерных знаний, там, основы какие-то информатики, там, самые простенькие, там, что-нибудь такое, сохранить
файл.
Я,
кстати, закончила школу, это единственная и первая школа в Беларуси была, где были поставлены впервые компьютеры, вот эти ЭВМ и такие огромные, шкафы такие стояли за стеной. Я не помню уже, как они называются.
Вы еще очень молоденькая. Я-то помню. Эх, что помню. Ладно, не буду пугать никого. Вот, так я учился еще в математической школе, и мы писали там первые наши программки. Это был 71-й год. Вот я был-то в 9 классе, и мы...
Ну, я тоже училась в математической, физико-математическая школа, так. И у нас вот эти вот три языка были. Basic, Fortran, PL1.
Просто время другое, понимаете. Когда, я вам скажу, когда мы учились... Это уже был, по-моему, даже 9-10 класс, я сейчас не помню. Вышла первая книжка по Фортрану. Не было. Вышла первая книжка по Фортрану. Первин такой был, Юрий Первин. Mm-hmm. Я с ним потом знаком уже был, когда в поздней жизни последующей познакомился. И вот была книжка «Первин. Основа Фортрана». И была информация, что в книжном ларьке МГУ поступила в продажу. И нас с урока, значит, там двоих отправили в книжный ларек. Мы на весь класс купили книжку «Первин. Основа Фортрана». А до этого
да,
была
да,
угол.
Я эту книжку хорошо помню.
Тоже досталось, да? Нет,
да,
вы выглядите
да,
так,
да.
Что вы как-то вам не положено по возрасту такие книжки читать.
Ну, тем не менее.
Хорошо. Ну, ладно. Значит, идем дальше. Так,
Миша, еще хотела спросить, да, про иммиграцию. Я хотела спросить такой момент. Вот если... Если человек был успешен на родине, вот у него понятно, что есть какие-то задатки в характере. Такой человек более будет успешен в эмиграции? Есть ли какая-то связь? Коррелируется ли как-то, каким ты был на родине и каким ты станешь в эмиграции? Бывает такое, что человек думает, сидя там на родине, вот я, не получается и то на родине, и это, и пятое, и десятое, вот я поеду, уеду отсюда, и все у меня будет просто в шоколаде. И бывает ли такое, что человеку не получалось у него на родине, ну не могу сказать, что он был там лузером, но неуспешным, будем говорить так. И вдруг он стал успешным в эмиграции? Или все-таки, если характер позволил... как-то реализоваться на родине, то есть вероятность, что в эмиграции он тоже реализуется.
Понимаете,
свое место.
Вопрос в чем? Из какого плана страны вы уезжаете? Если это страна, в которой быть успешным, это значит договариваться, обходить закон, иметь связи, крышу там и так далее, да? А просто вот там, скажем, честно работать, зарабатывать и так далее, ты не можешь, да? То получается так, значит, если ты не можешь заниматься вот этими гешефтами, черными схемами, какими-то всем этим дерьмом, и ты приезжаешь в Америку, и ты говоришь, господи, или там, пусть будет Дания, значит, и ты говоришь, господи, ну, можно жить, правильно? Потому что я востребован такой, как я есть, я востребован. Если ты приезжаешь, и ты говоришь, а с кем надо договориться, да? А кому нужно всунуть взятку, а кому... Ты не можешь. Ты из другого мира, понимаете? Ты... Есть определенный способ жизни. Вот так живут в Сирии, так живут, знаете, там где-нибудь в Египте так живут, там в палестинской автономии, может быть, в Иране, в Ираке. Я не знаю, вот они там вот так живут, вот тут дал, там в таких странах третьего мира, да, где или там тебя покрывает начальник, значит, или там, скажем, в Казахстане, ты из правильного клана или неправильного клана. Значит, тебе будет должность, не будет должность. Если вы говорите, я тут из правильного клана, я приеду во Францию, и я там буду из того же правильного клана, и мне все принесут, то нет. Поэтому...
Но мне кажется, уже такой эмиграции нету, Миш.
Я для примера. Теперь, допустим, вы занимаетесь бизнесом, и вас тяготит то, что нужно взятки давать, вас тяготит то, что нужно там где-то отстегивать. Нельзя простые вопросы просто решать. Надо все решается через задницу, через там хрен знает через что. И подзаконно как-то все решается. И вас это тяготит. Вы приезжаете сюда, и здесь все прямо, вперед, пошел, делаешь. Шикарно, вы взлетите. Но если вы по-другому не умеете, если вы по-честному не умеете, если вы живете на том, что вы отжали у кого-то, ну, здесь как вы отожмете? У меня вот были случаи, тут у меня пытались отжимать.
А, да, кстати, я вот помню эту ситуацию. А чем она закончилась?
Ничем, мы в полицию сдали, там что положено.
Да, да, да.
Вот,
и все, на этом ситуация разрешилась.
Разрешилась ситуация, да.
Вас оставили в покое.
Понимаете как, это не были такие как бы матерые уголовники, которые там по-серьезному. Это была шваль такая, идиоты, которые подумали, что они сейчас там, там будут с меня обложат меня там данью там, в полмиллиона баксов в год, и я им буду, значит, там отстегивать. Вот. Ну и как бы, ну и разошлись потихоньку. Да не, я не то, что я их как-то. Ну там, понимаете, там неприятность была в том, что там какие-то письма шли, там, типа, с угрозами, с похоронками, там, на мою жену, там еще что-то.
Да, конечно, психологическое давление, оно, конечно, неприятное.
Ну и давит. Я думаю, ну и все, пошли, сдали, и все. Это не первый раз, кстати. Первый раз было лет 25 назад, когда вот это все только начиналось. Тоже тут были какие-то криминальные элементы.
Из Молдавии. То есть было желание и у других
из Молдавии
поживиться.
Ну, пугали они меня. Нет, пугали. Они не пытались меня обложить. Но я даже не понимаю, что они хотели это в итоге. Но, во всяком случае, что-то они меня пугали.
Вот. Ну вот не любит наш брат, не любит наш брат успешных. Если только нос ты высунул, тебе обязательно будет соблазн, что кто-то по этому носу попробует стукнуть.
Я вам скажу вот. Так, начихать на них, на всех. Вот я блогер, да? У вас сколько подписчиков?
20 тысяч.
20 тысяч, уже прилично. У вас хейтеров много?
Ну я не знаю, хейтеров, недоброжелателей, возможно, много.
Ну пишут гадости там.
Ну, немного, но пишут.
Ну, видите как. Вот. И у меня пишут. Я как блогер, я уже 10 лет, если у меня канал 12 лет уже. Я привык к тому, что мне пишут какую-то дрянь. Каждый день пишут. Особенно сейчас вот выборы. Сейчас такая поляризация в стране там вот в связи с этим Трампом там и не Трампом и так далее. И вот они пишут и пишут сумасшедшие там со всего мира и так далее. Я уже настолько привык к идиотам, что... Друзья, если вы хотите начать любить людей, будьте блогерами, потому что вы будете, начнете любить людей за то, что они не идиоты. Потому что когда вы столкнетесь с этим количеством уродов, идиотов, совершенно чокнутых и так далее, вы увидите человека, вот просто человека, вы думаете, боже, какой хороший человек. Вот он мог сказать гадость, не сказал, мог сделать подлость, не сделал, мог там, это потрясающе, мог подписаться, чтобы получать нотификации и каждый раз тебе дизлайки ставить, вот идиот. Ну, понимаете?
Миш, да. А я вот вообще вот блогерствую, я начала свой канал, я еще помню, когда у вас 3000 человек было подписчиков, это 2010 или 2011 год.
Да.
И я вот в это время начала свой канал, и для меня тоже было откровением, какое количество неадекватных людей. И люди, которые смотрят раньше, еще был такой момент, когда люди воспринимали блогеров в 2010-2011 году, ну как будто это какие-то там дикторы федеральных ТВ-каналов.
И сейчас такое
они...
есть.
Нет, уже русскоязычный сегмент разросся.
Разросся.
И я уже чувствую по себе, что люди стали понимать, что все-таки это хоум-видеоформат, что это не звезда федерального канала вещает, и ты не будешь оценивать, какой ты внешне, хорошая ли у тебя дикция, там, как писали мне, что у меня дикция плохая, что я там... недостаточно красиво для ведущего своего блога. Ну, в общем, было разное. И вот это вот какой-то клещ оценивания, обесценивания, он буквально сидит вот в
Мила,
людях.
Вот, слушайте, если кто-то вам что-то такое, вы почувствуете, выходите на связь, я вам комплиментов наговорю на год вперед. Вот, какая вы классная и все такое. Значит, еще раз. В каком смысле уроды могут на нас влиять? В смысле, в том плане, что они могут нас демотивировать, настроение испортить и так далее. Только в том случае, если мы оставляем им это место. Если мы оставили им место. Если мы говорим, ах, он меня, там, что-то мне гадость сказал. А почему ты его слушал вообще? Почему какой-то урод получает право, то есть я ему даю это право. Если я ему не дам этого права, у него его не будет. Кроме того, сейчас, слава богу, в Ютубе есть фильтры. Вот у меня есть... Ну, я когда вижу там, допустим, даже не обязательно гадость, но вот какие-то есть скандальные темы, которые ссорят людей. И там если... Ну, я условно, там, Крым наш, да? Вот. И у меня есть просто фильтр. Я просто на модерацию скидываю все, что содержит вот какое-то там слово, которая конфликтная, и она просто не выходит туда. Сейчас это легко стало делать. Раньше тебе могли за ночь накидать там 500 всяких, и ты ходил потом вручную чистил. Сейчас это уже не нужно. Поэтому, что я хочу сказать, мы живем в таком мире, где нужно научиться иметь дело с подонками откровенными, с подонками, которые специально пытаются тебя достать, это отдельно немножко. Мы должны научиться иметь дело с ложью, фальсификацией, манипуляцией, которая, может
и
быть, там,
клеветой.
95% всего, что вы найдете на Ютубе, в Гугле и так далее, потому что такие механизмы, они хотят, чтобы был этот контент, платформы хотят контент, что они зарабатывают на контенте, они зарабатывают на посещении. Посещение увеличивается кардинально, если там есть дерьмо, потому что без дерьма кто пойдет? Там новый детский сад, кому интересно, понимаешь? А вот, допустим, взорвали детский сад, тут уже интересно, тут уже туда-сюда. Вот. И на этом делаются очень большие деньги. То есть вся система сделана так, чтобы тебя зомбировать, превратить в скотину и поиметь. Поэтому мы, чтобы дальше жить, да, мы должны научиться как-то приспособиться. И это, я думаю, что вот поколение более молодые, которые более органично вписываются в это знание и в эту, как бы, как сказать, в этот environment, да, экосистему. Вот. Вот, они, может быть, как-то так лучше будут. Но, может быть, государство как-то еще повлияет на эти платформы, чтобы все-таки, как сказать, убирать оттуда дрянь всякую. Потому что получается так, если ты, например, там пишешь и говоришь, там, вот там идемте, скажем, громить синагогу, да, то тебя забанят, и там, может быть, еще арестуют и так далее. А если ты говоришь, что там, допустим, все проблемы от евреев, ну, в данном случае, евреи, мусульмане, мексиканцы там и так далее, и так далее. И вроде ты не сказал, пошли громить, да, пошли громить. Но ты говорил, градус накалялся. После этого, говорят, собираем 100-тысячную демонстрацию, будем идти мимо 3 синагог и 2 мечетей. Я вас уверяю, что разгромят все 5. И люди погибнут. Почему? Потому что они сначала градус повышали, и получалось, что повышение градуса – это не преступление против общества. Понимаете? А вот призыв «пошли бомбить» – вот это неправда, это не так. Мы все знаем, как это происходит. Уже в Европе-то как знают. И поэтому... И вот сейчас эти платформы это делают. Замечательно делают. Большой успех. Мы видим, как замечательно у них все получается. Поэтому мы как люди, как граждане сознательные, да, мы должны сказать себе, мы живем в мире, где просто вот, куда ни наступишь, всюду мина заложена.
Да.
И они там еще шоколадку кладут, ты только за шоколадкой, бах, рвануло.
А сейчас у нас еще мина в лице коронавируса, ковида.
Ай, господи. Да, да. Тут еще, понимаете, еще... Какая ситуация? Раньше очень маленькие группы населения реально управляли обществом. Сегодня с интернетом, вот со всем вот доступом ко всему, в управление, так сказать, странами, государствами вовлекается, ну вот каждый. И если раньше там были каналы, ну там, я не знаю, там Washington Post, New York Times, там, ну там было там 3, 4, 5, даже 10 газет, они контролировались там 2-3 магнатами или там партиями, там чем-то. Все-таки был какой-то стандарт, ниже которого нельзя было опуститься. Они немножко манипулировали, они, конечно, там как-то зомбировали, все что угодно, но был стандарт, ниже которого они не опускались. Сегодня этого стандарта нет. Сегодня не только интернет дает тебе всю помойку, какая только в мире бывает. Сегодня уже эти издания, которые там, вот, казалось бы, приличные, да, они начинают это все вытаскивать и перемывать. И, в общем, сложная ситуация, понимаете? И мы, блогеры, вот, мы тоже втянуты как бы в это во все, да, потому что...
Люди... И мы подпадаем под раздачу.
Ну, не без этого. Я спокойно, я к раздачам спокойно отношусь. Но просто я к чему-то... Ну, сейчас уже, не может быть, не сразу. Но они приходят узнать правду какую-то или какое-то разумное слово спокойное, потому что вокруг такое количество, ну просто жути.
Да, да.
настоящей
То, что
болью.
называется белый шум, и действительно является, человек может теряться в этой информации, не понимать.
100%? А как в ней разобраться? Так мало того,
да.
Вот эти фейк-ньюс, там, допустим, да, вот сейчас, например, вот закрыли один единственный там канал там Трампа вот, в Твиттере. Ну, там, может быть, еще в Фейсбуке и так далее. И вот там есть контора, которая отслеживает определенные характеристики информации. Один канал закрыли. На 73% упало в сети количество дезинформации по поводу, там, скажем, нарушений на выборах. На 73%. Один человек. Вот, поэтому... Вот такая жизнь.
Поэтому такая жизнь, да. Ну что, я думаю, на сегодня...
Так с чем мы... Финальный аккорд наш какой?
Финальный аккорд, вы нам расскажете, какой у вас жизненный девиз, который вот в трудные моменты, когда вот что-то не так, как хотелось бы, что вы себе говорите, как вы себя настраиваете?
Да знаете, я вообще скажу, я, значит, сижу, вот,
о, супер, да, рояль в кустах.
Да, да, три урока уже взял. Когда мне было 7 лет, да, меня не взяли учиться, я очень хотел взять, я бы сейчас, ну ладно, не взяли, короче, слуха нет. А я думаю, если я сейчас не научусь, когда я уже теперь, у меня сколько там осталось. Так вот, я к чему говорю. И вот я, значит, учусь. И тут, знаете, а я еще методист, я еще все время анализирую, понимаете? Я же там по формированию навыков специалист. В частности, сенсомоторных. И вот, значит, я себе все сказал, что я студентам говорю. То есть вот я сижу, у меня тут не идет, там не идет, здесь нет. Вроде это и разучил, и тут разучил. Вместе не идут. То есть когда вместе рассыпается, как будто я не выучил ни левую, ни правую. Понимаешь, я уже одно и другое вместе, ну не, вот все рассыпает. Вот, и я себе говорю, да, значит, есть, как вам сказать... Ну, первое, я сказал одну вещь, что в жизни могут быть трудные какие-то вещи, которые ты делаешь. Трудно. Бывает, что делаешь трудно. Но если это радостно, вот как отличить? Ты своим делом занимаешься, например, или не своим?
Как отличить? Ну, если это дело приносит тебе внутреннее ощущение, приятное счастье, не знаю,
да.
То когда ты даже бесплатно готов этим заниматься, то ты точно занимаешься своим делом.
Вот то, что я говорю, если тебе трудно, это не повод говорить, что ты не твоим делом занимаешься. Если тебе радостно этим заниматься, это легко. Мое не мое, радостно занимайся. Может быть, ты через год еще чем-то займешься. Это естественно, ты вышел на другой уровень, еще что-то открылось. Но тебе радостно занимайся. Надо быть собой раз. Да? Потому что столько есть на свете всех, которые только и норовят, чтобы ты не был собой. Им удобнее с тобой, когда ты не сам по себе, а когда ты удобен для них. Школа,
да.
Родители,
да.
Окружение,
да.
Начальник, там, я не знаю, женщины. Жена, например, да, там.
Да.
Вот, они все норовят тебя. Вот анекдот замечательный, мне очень нравится. Муж говорит жене, говорит, Сара, она говорит, а почему? У меня бутылка коньяка была полная, а теперь только половина. Говорит, а что-то случилось? Она говорит, а это потому, что ты, Моня, пессимист. Понимаешь? То есть он же еще и виноват. Понимаешь? У него выпили полбутылки, а он же еще и виноват. Поэтому они нас, как вот есть такое слово, to condition, глагол, to condition, то есть нас приводить в какое-то состояние. Вот они все только норовят нас привести в такое состояние, чтобы им было удобно у нас отпить полбутылки, а мы еще виноваты были. Поэтому собой быть, это безумно сложно. Это свобода, которая приходит к тебе когда-то, в какой-то момент. Но если ты однажды вышел в это состояние свободы быть собой, ты обратно не уйдешь. Тебя никто не заставит, не запугает, ничего. Все уже. Ты остаешься собой. И ты не можешь самореализоваться, если ты это не ты. Если ты живешь не свою жизнь. Если ты все время стараешься сделать для кого-то, как они хотят тебя видеть, ты так и не задал себе вопрос и не сказал, как я туда попаду. Потому что я же для чего-то родился, мне же для чего-то дана эта жизнь. У меня же есть какая-то вот там симфония, которую я не отыграл. Понимаешь, ноты разбросаны, я хожу, собираю. Мне говорят, не отвлекайся, вот тут воды принеси, там костер зажги. А ноты, а симфония, а отыграть. Понимаете? И когда ты придешь туда, и тебе скажут, ну, отчитайся. А говорит, а я же не успел, мне тут сказали, там мне настроение испортили. Здесь я не мог понять, с той бабой или с этой. И так, милый, а жизнь-то одна. Вот за эту жизнь отчитаться. Поэтому быть собой, так? Быть собой. Все люди вокруг, там мы как бы, да, коммуницируем, там все. Ну, быть собой. Пока ты сам не стал тем, кто ты есть, ты никому и не нужен со стороны особо. То тебя и нет толком. Значит, вот эта часть очень важная. И вторая часть – радоваться каждому дню.
Да.
Сколько у нас дней-то? Ну, ё-моё.
Никто не знает, сколько дней, поэтому радоваться.
Каждому дню радоваться. Каждому. Не, знаешь, вот я приду вот там вот и там порадуюсь. Ты там не порадуешься. Ты там в ужас придешь, потому что тебе, ты цель в жизни потерял, тебе вообще идти некуда. Если дойдешь.
Да, если ты дойдешь.
Если дойдешь. Потому что если ты каждому дню не радуешься, ты и не проживешь долго, и весь в болячках будешь. От этого все вот тут вот ходишь, тут проблема, да. Там проблема, здесь проблема, здесь проблема, здесь всюду проблема. На других валить тоже, да? Вот все, кто угодно виноват, только не ты.
Да.
Милый, ты лучше лишнего на себя возьми. Хотя тоже перебор бывает, да? Бывает люди себя во все там. Да. Вот, поэтому я же ничего такого не сказал, что выходит за рамки чего-то очень... простого, очевидного практически, да? Но когда ты на себя должен очевидное применить, проблема. Вот так. Левая рука играет, правая играет, вместе не берет, зараза. Понимаешь? Но! Будет играть. Будет, да. Слуха, говорит, нет.
Дорогу осилит идущий.
Слуха нет. Конечно, говорит, у меня за 65 лет, знаете, как слух развился? Вот. Ничего страшного, берем и делаем. Будешь делать, сделаешь, не будешь делать, не сделаешь. Знаете, если бы я в 7 лет, если бы мне дали этот аккордеон, знаете, как хотелось мне? А мне не дали. Уроды. Слушай, сегодня с девочкой разговаривал, сегодня позвонил из Нью-Джерси. Угу. Ну, там ей 31 годик, вот маленькая. И, значит, ходит на курсы по программированию в Community College. И там у них преподаватель. Какой-то палестинец, я не знаю. Ну, неважно. Мог бы быть еще кем-то. И он им говорит, это не твое, это не твое, это не твое. Ты никогда программировать не будешь. Ты вот это урод настоящий, понимаешь? Урод, его профнепригодный дебил. Он да. Программистом не стал, понимаешь? И преподавателем не стал.
И вот как часто бывает в жизни, когда на тебе ставят крест, даже Цискоридзе, такой
да, знаем, Болерун, да.
и то говорил о том, что кто-то там ему сказал, что...
Так они начале, все, что... они же со всех сторон, все тебе крест, на тебя хотят крест поставить, но дело даже не в этом. Кто ты такой, уродина? В City College преподает, что ты преподаешь? Программирование он преподает. Он говорит, это тебе не дано. Себе. У меня брат есть старший, ну, уже пенсионер, но мы с ним учились в одной школе. То есть он, ну, я пошел в первый класс, а он в восьмой в этот момент шел. Ну, неважно. Угу. И школа была восьмилетка еще, в то время такие были тоже. И вот, значит, он там учился, и там была ученица математики. Она такая была не вообще ученица, она еще была методист районный, там еще что-то. И она говорила, ну, вот, ну, есть люди, которым не дано. Ну, моего брата. А он поступил на мехмат МГУ. Ну, через там какое-то время поступил на мехмат МГУ, стал кандидатом наук, там, так далее. Я просто чему... Да, и когда ей говорят, что вот он там, Портнов, там, на мехмат будет поступать, она говорит, пусть даже не суется. Это люди, послушай, методист с грамотами, со значками. Вот эти уроды, которых к детям подпускать нельзя, понимаешь? Вот и что в Советском Союзе, что вот тебе City College, что Community College там и так далее. Значит, детей своих берегите, да? Никаких, чтобы рядом уродов не было. И на себя не берите.
Чем меньше клише, тем лучше. И тем для ребенка хорошей. Особенно.
Чем меньше клише, тем жизнь хорошей. Последний анекдот, все. расходимся. Значит, он такой немножко с английским там выйдет, я постараюсь в основном по-русски
Хорошо.
рассказать. Женщина, американка, они тут любят, знаете, там к этим психотерапевтам ходить. В общем, короче, она комплексует, что-то к полтиннику бабе, там все у нее это комплексы, она идет к психотерапевту, и он говорит, я тебе дам говорить affirmations. Affirmations это такие как бы заклинания, такие мантры.
Аффирмации. Которые,
аффирмации, mm-hmm. аффирмации, да, совершенно. Mm-hmm. Аффирмации. Он говорит, значит, 3 раза в день. Значит, подходишь к зеркалу, раздеваешься догола, смотришь в зеркало и повторяешь 10 раз. У меня прекрасная фигура, у меня замечательная кожа, у меня грудь 20-летней девушки. 10 раз повторяю. Ну, хорошо. Значит, она приходит домой, раздевается, становится перед зеркалом и говорит, у меня прекрасная фигура, у меня замечательная кожа, у меня грудь 20-летней девушки. Тут ее муж приходит. И, значит, он говорит, а что происходит? Она говорит, ты понимаешь, вот была там у психотерапевта, шринг, они такое слово, была там у психолога, он мне сказал вот аффирмации говорить. Он говорит, какие аффирмации? Она говорит, что у меня прекрасная фигура, что у меня замечательная кожа, что у меня грудь 20-летней девушки. И тут я уже придется мне по-английски, он говорит, what did he tell you about your 50-year-old ass? То есть, что он тебе сказал про твою 50-летнюю задницу?
Да, задницу.
Да, значит, и вот учиться надо у людей. И она ему говорит, honey, we didn't talk about you at all. То есть, мы о тебе вообще не говорили.
Да, да, да.
Поэтому вот так надо. Да, и все. И пусть они все там со своими задницами сами разбираются.
Да. Ну что, желаю вам хорошего дня, отличного настроения. Увидимся в новых видео.
Мила, но вы не пропадайте. Вот у вас есть такая тенденция. Раз и на 5 лет.
Да, и на 5 лет. И 5 лет не было на YouTube, да.
В общем, короче, мы с вами не пропадаем. Единственное, да. Знаете, у меня к вам просьба будет. Когда видео выйдет, вы заходите.
The recording has stopped.
Ой, какой-то рекординг остановился.
Да-да-да, теперь
ну,
мы с вами так
у меня поговорим. У меня еще идет, это у вас остановился.
Да,
у меня продолжается. Значит, что хочу сказать, вы тогда не сочтите за труд отвечать на вопросы. И еще вы мне в скайпе скиньте какие-то ваши координаты, Facebook, Instagram, там, не знаю, вот канал на YouTube,
хорошо.
Чтобы я дал, и чтобы они не меня спрашивали, как вас найти, а чтобы уже знали, как вас найти.
Хорошо.
Ладненько.
Ладненько, все. Большое спасибо за беседу. Так. Спокойной ночи. У вас уже поздняя ночь.
У нас, да. Слушайте, а что вы там это все в Дании? Да в Дании приезжайте в гости. Вот там как
ну вот как-нибудь.
Коронавирус
как-нибудь...
пройдет.
Да, вот есть такие все. Планы посетить вас.
Все, договорились. Я ловлю на слове.
Хорошо.
Давайте,
все, до
счастливо.
Свидания.
До свидания. Сейчас мы остановим запись.